Новостями нас знакомит Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 7 сентября, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоренская. Главная тема нашей программы связана сегодня с ситуацией в Грузии в преддверии официального визита Николя Саркози в Москву и представителей Еврокомиссии в Москву и Тбилиси. Вы услышите мнение правозащитников о ситуации в Ингушетии и Дагестане. Москва отмечает День города. Вас ждет традиционный городской репортаж, обзор американских еженедельников. Все это в воскресном выпуске программы «Свобода в полдень». Сенат и Палата представителей Конгресса США объявили о проведении на следующей неделе слушаний по ситуации в Грузии после осуществления России силовых действий в Южной Осетии. Тема слушаний – текущая ситуация в Грузии и последствия для политики США. Текущую ситуацию в Грузии мы узнаем из сообщения нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе.
Министерство иностранных дел Грузии уже начало готовиться к новым дипломатическим сражениям с Москвой в свете решений, которые были приняты в Авиньоне на совещании министров иностранных дел Европейского Союза. В частности, как сообщили Радио Свобода в грузинском дипломатическом ведомстве, Тбилиси надеется, что прибытие в страну сотен европейских наблюдателей будет способствовать выводу российских войск хотя бы из буферных зон вокруг Абхазии и Южной Осетии, а также из города Поти на Черноморском побережье. Депутат парламента от Поти Теймураз Цурцумия рассказал, что в этом портовом городе российские войска оборудовали два укрепрайона с фортификационными сооружениями. Один у въезда в город на так называемом 7-м километре, то есть в пункте пересечения автомобильных и железнодорожных путей, и второй недалеко от порта, на месте, где грузинские власти и инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов планировали организовать свободную индустриальную зону. Однако следует отметить при этом, что в Поти российская армия не пытается непосредственно влиять на работу главного инфраструктурного объекта, то есть Потийского порта, не мешает разгрузке и погрузке товаров и как бы только обозначает свое присутствие, демонстрируя не угрозу, а потенциал влияния и возможности вмешательства в процессы. Российские военные не покинули свои маленькие базы, даже несмотря на то, что в акватории Поти находится флагман 6-го флота США, уникальный в своем роде военный корабль «Маунт Уитни», который служит плавучим штабом командования 6-м флотом ВМС Соединенных Штатов. Впрочем, как подчеркнули американские военные в ходе торжественной церемонии их встречи в порту, командования флотом в данный момент на судне нет, а корабль лишь доставил 17 тонн груза. Министр экономического развития Екатерина Шарашидзе заявила журналистам, находясь на Маунт Уитни и присутствуя при разгрузке помощи, что речь идет не о военном, а об гуманитарном грузе. Этот корабль действительно флагман 6-го флота США, но он привез лишь гуманитарный груз, всего 17 тонн, который будет немедленно распределен в разных уголках Грузии, где сейчас живут беженцы. США оказывают нашей стране беспрецедентную помощь, и она позволит нам возродить экономику нашей страны, заявила госпожа Шарашидзе. Кроме Поти, российские войска по-прежнему находятся в буферных зонах вокруг Абхазии и Южной Осетии, выходящих далеко за пределы признанных республик. Опять-таки демонстрируя потенциал влияния на все другие важнейшие коммуникации Грузии, а значит и всего Южного Кавказа. В офисе государственного министра по реинтеграции заявляют, что грузинская сторона немедленно откликнулась на предложение лидеров стран ЕС тщательно расследовать события, произошедшие в Южной Осетии в начале августа, и установить, кто все-таки стал инициатором начала боевых действий. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Более 5000 торжественных мероприятий запланированы на время празднования Дня города в Москве. В программе конкурсы, концерты, марафоны, ограничения на торговлю алкоголем и напитками в стеклянной таре, а также невозможность проехать на автомобиле по многим магистралям российской столицы, особенно в центре, где запланированы массовые гуляния горожан и гостей Москвы. Нужен ли такой дорогостоящий праздник Москве и не создает ли он проблем для населения столицы? Об этом мой коллега Мумин Шакиров побеседовал с депутатом Московской городской думы Евгением Бунимовичем.
Вообще, я сторонник того, чтобы в центре было гораздо больше возможностей гулять людям, чем не только в праздники, но и в нормальные дни. И в этом смысле я считаю, что вообще попытки освободить центр от машин, они правильные. Вот ощущение, что можно приехать в центр и просто погулять по улицам, очень важно, в отличие от Питера, от других, может быть, такого рода городов, в Москве, в общем-то, особенно негде гулять просто так вот, толпиться вот в этих самых узких тротуарах. Так что, мне кажется, это нормально.
Но, с другой стороны, спецтехника эвакуирует машины, и многие автовладельцы об этом даже не знают, что тогда им делать.
Ну, вот то, что не знают, вот это безобразие. Надо разделить одно и другое. Если что-то делается плохо, то вот это надо делать хорошо. Вот, к сожалению, не умеем. Вот это проблема. Потому что сообщить о том, что вот в праздничные дни здесь нельзя стоять, это важно. Впрочем, надо сказать, что здесь и наши автомобилисты не отличаются такой же дисциплиной, как в других странах. Я никогда не видел, чтобы у нас хорошо выполнялась, ну, например, такая известная команда, как в четные дни там парковка с этой стороны улицы, а в нечетные с этой стороны. Везде выполняется, а у нас нет. Каждый паркуется где хочет. Это отдельная проблема, она к праздникам не имеет отношения.
Оправданы ли такие колоссальные расходы, или это все-таки расходы умеренные?
Это и есть вопрос тоже не только к городской власти, но и к горожанам. Расходы, в конце концов, это как раз то, где я нахожусь, это Московская городская дума. Ну, выбирайте таких депутатов, которые будут, так сказать, отражать ваши интересы, и тогда расходы будут соотноситься с тем, как вы это представляете. Но, с другой стороны, даже в худые времена, я считаю, что отменять праздники не надо. А сейчас времена не худые, поэтому Москва с ее огромным бюджетом может позволить себе, так сказать, широко праздновать, тем более, что Москва город широкий. Так в этом смысле такой, да, традиционно такой. Контролировать это, смотреть, насколько это эффективно, вот об этом пусть думают люди, когда они идут на избирательные участки.
Вы как сегодня собираетесь проводить День города?
Я буду на Тверской какое-то время, мы с женой там погуляем. А потом, сегодня открывается фестиваль «Московская премьера». Мне кажется, он уже стал интересным. То есть вот в этом году премьеры и показы, и встречи со Звягинцевым, с Юрой Арабовым, с самыми разными действительно интересными людьми кино. По-моему, это, так сказать, уже становится достойным фестивалем. Мы там будем, а вечером, ну, традиционный большой прием дает мэр Московской думы, и я там не только буду, но и должен, скажем так, скорее по статусу, чем по сути, но надеюсь, что там тоже будет неплохо.
С депутатом Мосгордумы Евгением Бунимовичем в День города беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Смоленской области сегодня разбился вертолет. Погибли 2 человека, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. В Назрани этой ночью был обстрелян дом заместителя председателя парламента Ингушетии Тамары Хутиева. Никто не пострадал. Вице-президент США Дик Чейни обвинил Россию в агрессивности и использовании грубой силы против соседних государств. Премьер-министр России Владимир Путин считает, что между Москвой и Западом не должно возникнуть охлаждения в связи с событиями на Кавказе. Абхазия и Южная Осетия стремятся вступить в Содружество независимых государств. Об этом заявил на брифинге в агентстве РИА Новости абхазский лидер Сергей Багапш. Число жертв вчерашнего теракта в пакистанском городе Пешавар достигло 35 человек. На востоке Афганистана, в провинции Хост, афганские войска при поддержке международных сил уничтожили по меньшей мере 10 боевиков. В США началась крупная забастовка на предприятиях компании «Боинг». Московские рейсы авиационного альянса Air Union с сегодняшнего дня переносятся из аэропорта Домодедово во Внуково. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в середине этого часа в программе «Свобода в полдень». Сегодня в 14 часов 7 минут в эфире программа «Лицом к лицу». В студии вместе с ведущим Кареном Агамировым, член Совета Федерации, представитель от Алтайского законодательного собрания Владимир Германенко. Первый раз в эфире сегодня в 14 часов 7 минут, повторы в 20:00 и в понедельник в 4 часа утра. Российские правозащитники намерены обратить внимание властей на ситуацию с соблюдением прав человека в зоне грузино-осетинского конфликта, Ингушетии и Северокавказских республиках России. Лидеры крупнейших гражданских организаций уже назвали губительной политику Кремля на Северном Кавказе, серьезно опасаясь, что она может привести к новой волне насилия и распространению сепаратистских настроений среди мирного населения, рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Правозащитники намерены обратить внимание российских властей на недопустимость решения политических проблем военными методами и призывают к гражданскому диалогу, говорит руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Силовой вариант решения вопросов на Кавказе, который власть при Путине заявила и продолжает эту линию сейчас при Медведеве, он неприемлем. И он ведет не только в тупик, но к катастрофе на Кавказе. Вот это у нас общая точка зрения. Силовой вариант решение гражданских конфликтов в республиках Северного Кавказа не годится.
Председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина отмечает, что, говоря о губительной политике властей в республиках Северного Кавказа, правозащитники в первую очередь имеют в виду Ингушетию и Дагестан, поскольку, например, при разрешении последствий осетино-ингушского конфликта в пригородном районе власти повели себя совершенно адекватно, и многое было сделано для стабилизации обстановки именно благодаря инициативе Москвы.
Не хотелось бы отрицать вообще какие бы то ни было положительные движения. Что же касается того, что происходит в Дагестане и Ингушетии, там совершенно два разных процесса. В Ингушетии связан с тем, что у нас перестали выбирать на местном уровне губернаторов, они назначаются из Кремля. В Дагестане ситуация другая. В Дагестане, как я понимаю, безраздельная власть правоохранительных органов. И как раз президент республики пытается каким-то образом этому противостоять. Я не знаю, существует ли там какая-то политическая оппозиция, но преступность там, к сожалению, вполне организованная. В России это достаточно распространено фактически всюду, но такой уровень, как в Дагестане, конечно, страшно.
Сказала Светлана Ганушкина. Есть еще один аспект ухудшения ситуации на Кавказе. По мнению председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой, объявив о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, российские власти спровоцировали усиление сепаратистских настроений внутри страны.
После убийства Ивлоева в Ингушетии стали собирать подписи за отделение республики от России. Ингуши никогда этим не занимались. Второе соображение, из-за чего мы назвали эту политику губительной, потому что, как во всякое время, когда ведется война, начнут завинчивать гайки во всех регионах. И вот это может быть таким детонатором и усиления антироссийских настроений в этих республиках, и даже просто взрыва в таких республиках, как Ингушетия и Дагестан. Мирную демонстрацию памяти о погибшем Ивлоеве разогнали силой с применением ОМОН, с применением слезоточивого газа, с избиениями и так далее.
Впрочем, в МВД Ингушетии заявили, что милиция никого не разгоняла, а лишь разъяснила митингующим нежелательность дальнейшего пребывания их на улице. Владелец оппозиционного сайта Ингушетия.ру Магомед Евлоев погиб 31 августа. Следственное управление при прокуратуре Ингушетии в этой связи возбудило уголовное дело по части 2 109 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности». Но ни адвокаты, представляющие интересы сайта Ингушетия.ру, ни правозащитники не согласны с официальной версией гибели Евлоева и считают его убийство умышленным, говорит лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы считаем, что оно было именно убийство, что это политическое убийство, и что Зязиков несет непосредственно за это ответственность. И на время расследования убийства Евлоева надо, конечно, отстранить Зязикова от исполнения обязанностей. Так же, как и министр внутренних дел Ингушетии.
Правозащитники уже заявили о намерении провести собственное расследование обстоятельств убийства Магомеда Евлоева. Равно как расследование ситуации в зоне грузино-осетинского конфликта. Эту работу, как предполагается, российские гражданские организации намерены проводить вместе со своими коллегами из Грузии. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор американских еженедельников. Кто начал войну в Грузии? Как обуздать русского медведя? Нелегкая жизнь независимых косоваров. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников, подготовленном Еленой Архиповой.
Кто начал войну с Грузией? Статью под таким заголовком публикует «Тайм». Москва утверждает, что российские войска лишь ответили на нападение Грузии на Цхинвали, чтобы защитить мирных граждан. Но это утверждение не объясняет, почему, начиная с весны этого года, происходило наращивание российских сил вдоль границы с Грузией. Власти России сначала заявляли, что в Цхинвали в первый день конфликта погибли 2000 человек. По другим данным, число убитых составляет 133 человека, что никак не подпадает под определение геноцида, который мог бы оправдать немедленное иностранное вмешательство. Михаил Саакашвили утверждает, что войну начала Россия, но это звучит не слишком убедительно. В интервью «Тайм» грузинский президент заявил, что приказал своим войскам атаковать Цхинвали после того, как Россия вторглась на территорию Грузии. По его словам, он хотел лишь задержать продвижение российских войск на 48 часов, чтобы дать международному сообществу возможность предпринять меры. Так или иначе, никто не оправдывает Россию, непропорционально использовавшую силу и игнорирующую общественное мнение. Конфликт пока не исчерпан, и, по мнению «Тайм», не следует искать виновников его возникновения за океаном.
Пустая риторика стран Запада относительно вторжения России в Грузию может только потворствовать дальнейшим агрессивным планам Кремля, но существуют способы заставить Москву действовать в правильном направлении, пишет Ньюзуик в статье под заголовком «Как обуздать медведя». Применение силы для решения проблемы, разумеется, недопустимо, как и введение экономических санкций, которые бумерангом ударят по европейским союзникам. Но есть и некий третий путь. Сегодня россияне гораздо в большей степени зависят от международных институтов, чем при советской власти. Поэтому, если ограничить эту интеграцию, то рано или поздно люди спросят у Путина, почему он не думает об интересах граждан, сосредоточив усилия на налаживании личных отношений с высокопоставленными западными коллегами. Ньюзуик предлагает предпринять ряд мер, не противоречащих международному праву, не приглашать Россию на международные форумы. Все переговоры о вступлении во Всемирную торговую организацию должны быть свернуты. Сотрудничество со Всемирным банком и Международным валютным фондом следует проводить через посредников из стран Запада, осложнить деятельность крупного российского бизнеса за рубежом. Те, кто считает, что политизация экономики может привести к негативным результатам, отстали от жизни. Москва уже давно использует государственные компании, такие как «Газпром», для наказания политических противников. Эффективной мерой могла бы стать конфискация счетов российских официальных лиц в иностранных банках, если Москва, к примеру, решится на военную агрессию против Украины. Такой шаг наверняка вызвал бы панику в ближайшем окружении Путина. И, наконец, самые могущественные страны мира должны перестать общаться с Россией, руководствуясь пресловутым дипломатическим этикетом, иначе вскоре им придется попросту тихо молчать, заключает Ньюзуик.
После российского вторжения в Грузию, якобы для защиты абхазских и южно-осетинских сепаратистов, настало время провести параллель с предоставлением независимости Косово, пишет Ньюзуик. Судьба карликовых государств весьма незавидна. Безработица среди молодежи в Косово составляет 60%, хотя большинство говорит по-английски и обладает прекрасными профессиональными навыками. Страна, климат которой позволяет стать житницей Европы, не располагает элементарной транспортной сетью. Премьер-министр обещает в течение 5 лет построить шоссе, которое свяжет страну с Албанией. Но эту дорогу вряд ли можно назвать настоящими воротами во внешний мир. Даже в столице Косово, Приштине, электричество регулярно отключают. Постройка новой электростанции затрудняется бесконечными диспутами о том, кто будет поставлять уголь. В столице полно ресторанов, которые существуют только благодаря иностранцам. Для местных жителей там слишком дорого. Вдоль дорог множество недостроенных домов. Деньги на их возведение добывают люди, которые ездят на заработки в Германию, Италию и Швейцарию. Экономика пребывает в таком упадке, что многие опасаются, как бы местные безработные не стали возвращаться к нелегальным способам добычи денег, контрабанде наркотиков, оружия и торговле людьми.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. А сейчас мы перенесемся в Италию. Российский режиссер Алексей Герман-младший стал обладателем премии Венецианского кинофестиваля за лучшую режиссерскую работу в фильме «Бумажный солдат». С подробностями из Венеции московский кинокритик Андрей Плахов.
Итак, завершился 65-й Венецианский кинофестиваль, и можно сказать, что он оказался очень успешным для российского кино. В программе было представлено 2 российских фильма. «Дикое поле» Михаила Калатузишвили в программе «Горизонты», и этот фильм получил «Арт Синема Эвод», то есть награду, которую присуждают артхаусным фильмам, и эта награда сопровождается поддержкой этих картин в европейском прокате. Но главное, фильм Алексея Германа-младшего «Бумажный солдат», участвовавший в главном, в основном конкурсе, получил два очень важных и ценных профессиональных приза. Это «Серебряный лев» – приз за лучшую режиссуру, и это также приз за лучшую операторскую работу, так называемая «Озелла», название старой венецианской монеты, которая, в свою очередь, дала название этому призу. И таким образом, жюри под председательством Вима Вендерса подчеркнуло, что фильм «Бумажный солдат» обладает очень высоким профессиональным качеством и выделяется на общем фоне конкурсной программы, которую обозреватели сначала посчитали не очень сильной в первой половине фестиваля, но во второй половине каждый нашел свой фильм-фаворит. Фаворитов было много, они боролись между собой. И тем более приятно, что на этом фоне наша картина получила два приза. Главный же приз достался фильму «Рестлер», «Борец» Дарила Аронофски, американского режиссера, с участием Микки Рурка, который блестяще сыграл в нем, так что тут особых вопросов не было, хотя споры были тоже, потому что многие считали, что именно Микки Рурк достоин приза за мужскую роль, а в качестве победителя фестиваля видели другие фильмы. Но таково решение жюри, с ним следует смириться, его следует признать. Ну а для нас дополнительная радость вот то, что российский фильм оказался столь успешным.
Московский кинокритик Андрей Плахов с рассказом об итогах Венецианского кинофестиваля. Сегодня, в воскресенье, 7 сентября, 18 часов 7 минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Все свободны. Воскресный разговор на свободные темы». В гостях у Виктора Шендеровича поэт Сергей Гондлевский. Слушайте программу «Все свободны» сегодня, 7 сентября, 18 часов 7 минут. Слушайте «Радио Свобода». Во второй части программы «Свобода в полдень» вас ждет сообщение о съезде республиканцев в Соединенных Штатах Америки, новости светской жизни, рубрики «Ключевое слово недели», «Городская тема». Вы узнаете, как прошла неделя у издателя Марины Звенигородской. Все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. И в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Смоленской области сегодня разбился вертолет. Погибли два человека, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. Как сообщили в региональном центре МЧС, четырехместный вертолет упал в районе деревни Кузьмино. На Назрани этой ночью был обстрелян дом заместителя председателя парламента Ингушетии Тамары Хаутиевой. Никто не пострадал, дому причинен незначительный ущерб, сообщили Интерфаксу в МВД республики. Вице-президент США Дик Чейни обвинил Россию в агрессивности и использовании грубой силы против соседних государств. Выступая в субботу в Италии, Чейни отметил, что расширение НАТО будет продолжаться, несмотря на возражения Москвы. Абхазия и Южная Осетия стремятся вступить в Содружество независимых государств. Об этом заявил на брифинге в агентстве РИА Новости абхазский лидер Сергей Багапш. Он также сообщил, что в ближайшие дни в Москве и Сухуми подпишут соглашение о дружбе и сотрудничестве. Премьер-министр России Владимир Путин считает, что между Москвой и Западом не должно возникнуть охлаждения в связи с событиями на Кавказе. Число жертв вчерашнего теракта в пакистанском городе Пешавар достигло 35. Тела нескольких погибших были извлечены из-под обломков разрушенных зданий. Десятки людей получили ранения. На востоке Афганистана, в провинции Хост, афганские войска при поддержке международных сил уничтожили по меньшей мере 10 боевиков. По сообщению командования сил коалиции, еще три повстанца были взяты в плен во время операции на базе боевиков из группировки Джалалуддина Хакани. Военные Венесуэлы заявили о предстоящих в ноябре совместных учениях с Россией. Представитель ВМС заявил, заявил, что в маневрах, которые пройдут в венесуэльских территориальных водах, примут участие 4 корабля ВМФ России. Ураган Айк приближается к восточному побережью Кубы. В ближайшие дни он может обрушиться на Мексику, острова Карибского моря, а также на американские штаты Флорида и Луизиана. Скорость ветра в центре урагана превышает 215 км в час. Под угрозой снова могут оказаться побережье Мексиканского залива и Новый Орлеан.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На уходящей неделе прошел съезд Республиканской партии Соединенных Штатов Америки. О сложившемся сейчас балансе сил кандидатов на высшие должности в Америке рассказывает наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Во время съезда Республиканской партии Джон Маккейн попытался отобрать у Барака Обамы мантию новатора, несущего перемены. Естественно, Обама, выступая перед избирателями, критически отозвался о Республиканском съезде. Они много говорили о Джоне Маккейне и обо мне, но они не говорили о вас, избирателях. Они не выдвинули ни одной идеи, как сделать вашу жизнь хоть немного лучше. О губернаторе Аляски, ставшей кандидатом в вице-президенты, Обама сказал... Они нашли несколько новых лиц, чтобы донести все те же старые месседжи. Как на съезде Демократической партии слышна была критика в адрес республиканского кандидата в президенты сенатора Маккейна, так на съезде Республиканской партии критиковали сенатора-демократа Обаму. Но эта критика носила сатирический, иногда даже саркастический оттенок. Это было слышно в речах бывших республиканских кандидатов в президенты Фреда Томпсона, Хаккаби, Джулиани, независимого демократа-сенатора Либермана и самого Маккейна, но особенно в речи Сары Пейлин. Намекая на биографию Обамы, который ставит себе в заслугу опыт организатора общественных групп, она сказала: «Я думаю, мэр маленького городка тоже что-то вроде организатора общественной группы, но только с реальной ответственностью». Политический комментатор телекомпании ABC Джордж Стефанополос так описал нынешнюю расстановку сил. Избирательная кампания Маккейна считает, что все идет великолепно. Демократы, как и ожидалось, говорят, что Маккейн в своей речи даже не упомянул о проблемах среднего класса. Были пустые слова о грядущих переменах и воспоминания о героическом прошлом Маккейна. Но в том, что касается политического курса, то он точно такой же, который проводили республиканцы и Джордж Буш последние 8 лет. Очень интересное явление Сара Пейлин. 50% американцев отнеслись к ней с большой симпатией, 37% восприняли ее отрицательно. Но во время съезда республиканской партии она получила колоссальную поддержку внутри разных республиканских фракций, прежде всего консерваторов и евангелистов. Среди этих групп у нее 80-процентная поддержка. Единственное, в чем остаются серьезные сомнения, это достаточно ли у нее опыта, чтобы выполнять обязанности вице-президента. Достаточно, считают 42% опрошенных, недостаточно, считают 50%. Для сравнения, о готовности Джо Байдена 66% считают, что Байден обладает достаточным опытом, чтобы справиться с обязанностями вице-президента, и только 21% так не считают. Если Маккейн представил себя человеком независимым, идущим наперекор партийному истеблишменту, то республиканский кандидат в вице-президенты Сара Пейлин говорила на съезде о том, как она боролась с коррупцией в верхних эшелонах республиканской партии штата Аляска. Это должно импонировать независимым избирателям, за голоса которых и развернется основная борьба в последние 2 месяца перед президентскими выборами. По данным Центра Расмуссена, 58% избирателей считают, что Сара Пейлин повысила шансы Маккейна на победу, и только 10% опрошенных усомнились в этом. По мнению политических комментаторов, губернатор Аляски не только повысила популярность Маккейна в целом по стране, но прежде всего сплотила республиканцев вокруг Маккейна. Одновременно она непроизвольно помогла и демократам сплотиться вокруг Обамы. Следующий день после речи Сары Пейлин на республиканском съезде демократы собрали в свой избирательный фонд свыше 10 миллионов долларов. Это рекордная для избирательной кампании Обамы сумма, собранная за один день. В Америке президентские выборы этого года считаются историческими. Независимо от того, кто станет президентом Соединенных Штатов в этом году, в историю страны уже вошли первый афроамериканец, номинированный Демократической партией на пост президента, и первая женщина, номинированная Республиканской партией на пост вице-президента. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Наши программы без помех поступают из космоса.
До жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень», и мы продолжаем разговор о предвыборной президентской кампании в Америке. Выступление Сары Пейлин на республиканском съезде посмотрели 38 миллионов телезрителей. Пейлин в одночасье стала звездой предвыборной кампании и американской политики, звездой, затмившей даже Барака Обаму и Джона Маккейна. Жизнь и взгляды Сары Пейлин сейчас изучают тысячи журналистов в разных странах. О некоторых выводах, которые они сделали, рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Американское предвыборное телешоу все сложнее становится отличить от «Фабрики звезд». Видимо, не зря поговаривали злые языки, что Джон Маккейн обрушился на звездный имидж Барака Обамы из зависти. Что, как не зависть, побудило предвыборный штаб республиканцев поспешить на поиски собственного звездного материала. Перед ними стояла задача слепить селебрити мировой величины за неделю. Когда сроки поджимают, легко ли разобраться, что на самом деле скрывается за внешностью бывшей королевы красоты? Да и какая разница, если для многих сегодня все равно важнее внешность? Тем более, что Сара Пейлин, эдакая маска молодости Маккейна, считает своим долгом воспитать в юных американцах веру во внешность как результат творения и исключить всякое подозрение на отдаленное родство с обезьянами. Пейлин вообще вряд ли можно назвать любительницей животных. На этой неделе газеты опубликовали несколько ее фотографий, которые, будь она европейским политиком, поставили бы на ее карьере жирный крест. На одной из фотографий Пейлин с маленьким сыном позирует рядом с тушей оленя, которого, судя по окровавленной голове животного, она только что собственноручно убила выстрелом в морду. Можно сколько угодно рассуждать о плюсах того, что Пейлин – женщина, но ее пожизненное членство в Национальной ассоциации охотников из ружья – вряд ли один из них. На другой фотографии Пейлин уютно расположилась на ковре из медвежьей шкуры, рядом с мертвой медвежьей головой. Уж не привет ли российскому руководству? Кстати, план по оказанию поддержки Республиканской партии США на выборах в Кремле во время военной операции в Грузии, кажется, даже перевыполнили. В качестве одного из аргументов в пользу выбора кандидатуры Пейлин супруга Маккейна недавно назвала близость Аляски к России, что якобы очень обогатило познание Пейлин в области международной политики. На самом деле Пейлин ни разу в России не бывала. А зря. В определенных кругах в России Пейлин бы приняли за свою. Например, за ее поддержку нефтедобычи на территории Арктического заповедника. Или за то, как ловко она однажды отправила местного чиновника в отставку только потому, что тот проявил снисходительность к ненавистному ей родственнику. Или за пропаганду полного отказа от сексуального просвещения в школах. Как стало известно через день после ее назначения кандидатом в вице-президенты, жертвой отказа от подобного просвещения дома стала 17-летняя дочь Пейлин, находящаяся на 5-м месяце беременности. Барак Обама не приветствует обсуждение частных проблем семейства Пейлинов.
Семьи – запретная зона для обсуждения. Особенно это касается детей. Они не должны становиться предметом политической дискуссии.
Однако, что скрывать, семья подвела губернатора Пейлин. Не успела она, кстати, тоже в очень узнаваемых для советского человека тонах, представить своего мужа.
Тот заслуживает отдельного представления. Он всю жизнь трудился в рыбной промышленности, а также служил оператором по добыче нефти на севере Аляски. Он гордится своим членством в Сталелитейном союзе. Помимо всего этого, тот является чемпионом мира по гонкам на снегомобилях.
Не успела Пейлин представить своего чемпиона и ударника труда Тодда общественности, как выяснилось, что тот состоял в партии за независимость Аляски, Alaskan Independence Party, выступающий за отделение этого штата от США. Очень даже модно в свете курса на всеобщее национальное самоопределение. Тодд Пейлин зарегистрировался в партии сепаратистов в 1995 году, а в 2002 он был зарегистрирован уже как беспартийный. Изначально в коварном членстве в партии «За независимость Аляски» обвинили саму Сару Пейлин, однако позднее были опубликованы данные, что она всегда оставалась верной республиканкой. Что не помешало ей, однако, записать теплое видеообращение к партии «За независимость» в 2002 году, пишет «Нью-Йорк Таймс». Видеозапись этого обращения в Ютьюбе посмотрело уже более миллиона человек. А во время своего телегеничного выступления на общенациональном съезде Республиканской партии США в Сент-Поле на этой неделе Пейлин не забыла пустить слезу.
Родители детей, требующих особого ухода. Годами вы пытались создать в Америке более приветливую атмосферу для ваших сыновей и дочерей. Я клянусь вам, что если победим мы, у вас появится друг и защитник в Белом доме.
В апреле Сара Пейлин родила пятого ребенка. Мальчик оказался болен синдромом Дауна. Риск хромосомных недугов при беременности в столь немолодом возрасте очень высок. Однако Пейлин – категорическая противница контрацепции и абортов. Лос-Анджелес Таймс цитирует заявление кандидата в вице-президента о том, что даже если одна из ее дочерей забеременеет от изнасилования или инцеста, видимо, Пейлин и вправду не ждет от семьи ничего хорошего, то даже в этих случаях она не позволит ей сделать аборт. При этом Пейлин называет себя простой «хоккеймам» – мамашей-болельщицей на школьном матче.
Обожаю мамочек-болельщиц. Знаете, есть такой анекдот. Чем отличается мамочка-болельщица от бультерьера? Кроме помады – ничем.
Сказав это, Сара Пейлин сжала губы и выставила вперед подбородок. В прессе за ней закрепилось прозвище «патрульная собака на каблуках» – «Attack Dog in Heels». Прежде всего, за ее колкости в адрес Обамы.
Президентство в США не означает поиск собственного «я».
Сара Пейлин не кривит душой. Она, по всей видимости, не задает сама себе лишних вопросов. Планируя отправить своего старшего сына на службу в Ирак 11 сентября этого года, на вопросы журналистов о ее позиции по поводу иракской войны она отвечает: «Я особенно не концентрировалась на этой теме».
Я поддержала ее кандидатуру, когда узнала, что она мать пятерых детей. Но теперь я думаю, что, возможно, ей лучше было бы вернуться домой и вникнуть в то, что происходит в жизни ее 17-летней дочери, чем заниматься вот этим.
Говорит рядовая участница съезда Республиканской партии.
А так внезапно взошедшей звезде американской политики Саре Пейлин рассказывала моя коллега София Корниенко. Вы слушаете «Радио Свобода» в Москве. 12:45 в программе «Свобода в полдень». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Смоленской области сегодня разбился вертолет. Погибли 2 человека, еще один госпитализирован в тяжелом состоянии. В Назрани этой ночью был обстрелян дом заместителя председателя парламента Ингушетии Тамара Хутиева. Никто не пострадал. Вице-президент США Дик Чейни обвинил Россию в агрессивности и использовании грубой силы против соседних государств. Премьер-министр России Владимир Путин считает, что между Москвой и Западом не должно возникнуть охлаждения в связи с событиями на Кавказе. Абхазия и Южная Осетия стремятся вступить в Содружество независимых государств. Об этом заявил на брифинге в агентстве РИА Новости абхазский лидер Сергей Багапш. Число жертв вчерашнего теракта в пакистанском городе Пешавар достигло 35 человек. На востоке Афганистана, в провинции Хост, афганские войска при поддержке международных сил уничтожили по меньшей мере 10 боевиков. В США началась крупная забастовка на предприятиях компании Boeing. Московские рейсы авиационного альянса Air Union с сегодняшнего дня переносятся из аэропорта Домодедово во Внуково. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Бомжует. Чем приглянулось это слово «Радио Свобода», мы узнаем из рубрики «Ключевое слово», подготовленной Лилией Пальвелевой.
Ключевое слово этой недели – «бомжует». На днях я побеседовала с директором многострадального музея кино Наумом Клейманом. Уже много лет в музей скитается по чужим углам.
Мы очень надеемся, что кто-нибудь обратит внимание на то, что музей кино бомжует, и наше здание будет там либо выделено, либо построено собственное. Пока никто ничего не обещает, хотя все говорят, что надо бы. В связи со столетием российского кинопроизводства шли разговоры, что вроде бы музей кино будет упомянут в постановлении. Но там такого пункта не оказалось.
Слово «бомж» со всеми его производными сейчас можно услышать куда чаще, чем близкие ему по значению слова литературного языка «бродяга», «бездомный», «нищий». Отчего так? Об этом спросим заведующего отделом культуры речи Института русского языка имени Виноградова Алексея Шмелева.
«Бомж» вошло в язык уже более 20 лет тому назад, но первоначально это было милицейское сокращение от сочетания «без определенного места жительства» и использовалось просто как приложение к каким-то существительным. «Человек», «бомж», «гражданин», «бомж». Слово использовалось, конечно, для того, чтобы не употреблять слова типа «бродяга», которые были окрашены в русской культуре такими романтическими коннотациями. Это человек, который склонен к странничеству, и даже не важно, есть ли у него дом, важно, что он хочет бродить по миру и искать новых впечатлений. С другой стороны, существовало слово «бездомный», но в языке советской пропаганды «бездомные» — это люди в странах капитала. А в Советском Союзе люди, не имеющие постоянного места прописки, обозначались «бомж». Это слово стало входить в язык, причем с самого начала оно приобретало пренебрежительную окраску. Это взгляд некоторый свысока на людей, у которых даже нету такого необходимого атрибута советского человека, как прописки. Такие люди назывались «бомж». Потом это слово стало использоваться как существительное, склонялось оно как «бомжа», «бомжу» и так далее. Но постепенно оно входило в обиход, и, как многие слова, входящие в обиход, получило некоторое другое место ударения, ударение на окончании. Стали говорить «бомжу», «бомжам», и у слова появилось множество производных. Все эти слова сохраняли такой оттенок пренебрежения. Появлялись коннотации, что эти люди лишены возможности следовать таким элементарным санитарным требованиям. Скажем, бомжатник – это, скорее, чердак или подвал, место, где обитают такие люди, и уж, безусловно, они лишены возможности принимать ежедневный душ.
Любопытно, что еще сейчас упоминают слово «бомжатник» в переносном значении. Так могут сказать, допустим, о квартире, в которой давно не было ремонта.
Совершенно верно. И вот таким же образом возник глагол «бомжевать», который, тем не менее, оказался несколько отличным от прочих производных слова «бомж». А именно, у глагола «бомжевать» эти отрицательные коннотации стали стираться. Человек про себя может только уж совсем в шутку сказать, что он бомж, а сказать, что мы бомжуем, вполне можно. И это как раз может снова вызывать сочувствие. Это означает, что человек не имеет где приткнуть голову. Это уже может быть не только человек, но и какое-то учреждение. Конечно, учреждение не может быть названо «бомж». А вот сказать, что какое-то учреждение бомжует, вполне можно.
Разговор с Алексеем Шмелевым закончим таким наблюдением. Примерно в то же время, когда возникло слово «бомж», широко распространенным было забытое сейчас «бич», что означало «бывший интеллигентный человек». Со временем «бич» стал совершенно социальным и превратился в «бомжа». Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Каждую осень в Москве отмечается традиционное увеличение спроса на арендуемое жилье, и, как следствие, растет стоимость найма квартир. Нынешней осенью подорожание на рынке аренды прогнозируют от 15 до 30%, рассказывает наш корреспондент Вера Володина.
Эксперты уже напугали арендаторов квартир. Если в прошлом году осенний прирост арендных ставок составил в среднем 15%, то сегодня некоторые аналитики говорят даже о 30% осеннем подорожании. Ева Харитонова, ее небольшое агентство по рекомендации, известное в сети как Агентес, объясняет, что на 30% цены выросли за целый год.
Клиенту, конечно, очень сложно сейчас вот в такой ситуации перестроить на то, что квартиры очень дороги, да, в цене. Допустим, взять 2 года назад, а квартиру можно было снять за примерно 18, это рядом с метро, и 16 тысяч, это об однокомнатных говорю, 16 тысяч это были уже на окраинах квартиры, ну, то есть такой вариант был возможен. По истечению года подобные варианты стоили 24-25. Сейчас такие же квартиры уже идут 26-28 тысяч.
Спрос-предложение различаются процентов на 20-25. Если арендатор мечтает об однокомнатной квартире за 20 тысяч рублей в месяц, то арендодатель предлагает ее за 25 тысяч. Первый заместитель директора компании «Мейль-аренда» Мария Жукова объяснила, что в ближайшие 2 месяца на рынке будет наблюдаться типичный сезонный рост цен на уровне прошлогоднего.
Ну, скажем так, с января цена так плавненько росла, не сильно. И сезон у нас начинается обычно где-то в июле месяце, и к концу июля стоимость квартир выросла на порядка 12-13%. Это для однокомнатных, двухкомнатных, на 26% для трехкомнатных квартир. На самом деле рост цен в пределах прогнозируемого, соизмерим с прошлыми годами. И я думаю, что в ближайшие месяцы, ну, может быть, еще процентов максимум на 5 еще цены подрастут и должны остановиться.
По мнению Марии Жуковой, за несколько лет рост арендных ставок не превысил 5000 рублей. Если оценивать эти показатели с учетом инфляции и падения курса доллара, в единицах которого сегодня средняя стоимость однокомнатной квартиры эконом-класса составляет 1000 долларов в месяц, двухкомнатный 1200, трехкомнатный почти 1500. А в самый спокойный период, перед Новым годом, аренда квартир может даже немного подешеветь. Ева Харитонова говорит, что в практике ее небольшого агентства именно так и происходит.
Вот единственное, цены как бы замораживаются, это в период до Нового года. Вот сейчас просто сезон, и получается много приезжих, они стараются именно в этот период приехать или там вернуться с отпусков и начать искать жилье. Получается, наймодатель старается, выгода есть, и он поднимает цену, потому что обращается не один клиент, а несколько клиентов, да, сразу. И он понимает, что вот если я, допустим, не за 30, а за 31 тысячу, посмотрим. И вот так вот цена растет. Конечно, она немножечко вот зимой падает.
Известно, что жилье эконом-класса в основном арендуют сотрудники различных коммерческих фирм, а также приезжие с уровнем доходов более 30 тысяч рублей в месяц. Сезонный осенний спрос формируется за счет студентов. Доля их, как квартиросъемщиков, в Москве оценивается в 15%. Как правило, студенты кооперируются для аренды квартир по 2-3 человека. В последнее время, как сообщают столичные средства массовой информации, в аренду предлагают даже спальные места. В агентстве Евы таких предложений нет, но в списке услуг появляются предложения, привлекающие студентов.
К нам обращаются люди, хотят комнаты снять, но так как на данный момент у нас больше все-таки развиты квартиры, чем комнаты, мы их им будем предлагать объединяться в компанию, потому что к нам, в принципе, много таких обращается.
Может, поэтому в Москве трудно найти именно трехкомнатные квартиры. В компании «Мейль Аренда» отмечают практически полное исчезновение предложения трехкомнатных квартир эконом-класса, рассказала Мария Жукова.
Могу даже цифру назвать. За последний месяц в нашу базу поступило всего 8 квартир, которые мы можем отнести трехкомнатных к эконом-классу. Согласитесь, что в рамках Москвы это что такое?
Для Радио Свобода Вера Володина, Москва.
В заключение программы узнаем, как прошла неделя у издателя Марины Звенигородской. В этом нам поможет моя коллега Вероника Баде.
Неделя была неплохая, на самом деле. У издателя 4 журналов
спокойной недели не бывает никогда, и слава богу, наверное, этой неделе я довольна. Мы сдали в типографию октябрьский номер журнала «Женские секреты». Мы увеличили объем журнала, сейчас он 244 страницы. И мало того, этот октябрьский номер был для нас еще, в общем, особенно веселым, потому что мы в нем затеяли огромный проект «Как не выглядеть старой». И иллюстрировать его решили не моделями, не актрисами, а самими собой. Мы собрали в нашем издательском доме женщин до 40 и после 40. Их снимали, с ними сделали фэшн-съемку. Это обычные женщины, такие же, как наши читательницы. На самом деле, эта иллюстрация гораздо лучше, чем показывать холеных, ухоженных, привычных к съемкам моделей. Еще всякие забавные вещи происходили, скажем, с журналом «Личный бюджет». Как всегда, когда мы подбираемся к дедлайну, начинаются пересмотры всяких материалов. Сейчас на октябрьский номер мы готовим большую-большую сводку по ипотеке. Ну, конечно, в последние дни начинается, вот, там, какой-то банк изменил ставки, какой-то банк изменил какие-то условия, срочно прямо в верстке это все быстренько меняем, вычитываем, ругаемся, носимся, возимся. Ну, это все нормально, идет нормальная будничная жизнь.
И у вас есть еще два журнала, а в них что нового?
Журнал «Интервью» порадовал нас на этой неделе. По средам мы получаем предварительные цифры продаж. Каждую неделю часть дистрибьюторов нам сообщают, как какой номер продается. Вот сентябрьский номер журнала «Интервью» с Верой Алентовой на обложке летит. Летит со свистом, как говорится. Идут до заказа, и вот это вот, конечно, очень радует. А четвертый наш журнал «Похудей» сейчас тихо, спокойненько готовим очередной ноябрьский номер, потому что «Похудей» выходит раз в два месяца. В октябре у нас номера нет, поэтому сейчас это на стадии подготовки текстов и начала верстки.
Марин, может быть, поделитесь каким-нибудь интересным рецептом из этого вашего журнала?
Ой, вы знаете, на самом деле в каждой шутке есть доля шутки. Говорят, что единственный способ стать худым – это им родиться. Но это, в общем, не совсем так. Мы об этом пишем в каждом номере журнала «Похудей». Самое главное, насколько я понимаю, не истязать себя, контролировать свой образ жизни, да, контролировать, что ты ешь, сколько ты ешь, в каком режиме, но не истязать себя, не голодать. Не делать ничего через силу, не устраивать себе пытку, а делать все это с удовольствием и во всем знать меру. И тогда все будет здорово, и глаза еще при этом будут блестеть, а это очень важно.
Рубрику «Моя неделя» подготовила Вероника Баде. Программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и режиссер Наталья Флоринская. Сегодня в 13 часов 7 минут в программе «Общественное мнение» мы вновь обсуждаем отношение россиян к конфликту в Грузии. В гостях у «Радио Свобода» социолог Алексей Левинсон, политолог Дмитрий Орешкин. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи ведет программу Вероника Баде. Я же желаю вам всего доброго и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Началась стрельба с пулеметов и с автоматов. Есть, говорят, ранены.
На границах Турции введен специальный режим досмотра российских товаров.
В зоне безопасности остался лишь небольшой контингент российских миротворцев.
В ожидании урагана Густав побережье Мексиканского залива покинули около 2 миллионов человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.